Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Всем привет, я Олег Кашин, в московской студии Эдвард Чесноков. Эдвард, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег Владимирович, и мы продолжаем наблюдать за невероятными новостями лета 2020 года.
Ну, как обычно, и на самом деле сейчас я хотел бы снова обернуться к Хабаровску, потому что там продолжаются события, вызванные арестом губернатора Фургала. Оказывается, арест губернатора – это действительно может быть источник тектонических сдвигов. Сейчас я буквально только что прочитал на RT, и всем советую. Советую прекрасную историю про хабаровчанку Олесю Смирнову, у которой Дегтярев, оказывается, еще в былые годы помог ей вернуть ребенка, которого пытался забрать отец. Оказывается, Дегтярев помогал Хабаровску еще, когда это было не модно, представляете?
Вы знаете, вот когда вы рассказали про некую Олесю из Хабаровска, я уже испугался, что сейчас последует новость о харасменте, и слава богу.
Конечно, конечно. Ну, слушайте, все впереди, Дегтярев действительно человек молодой, и всякое бывает, поэтому, может быть, скелеты в шкафу еще повалятся, но первый скелет, и не... вот давайте попробуем понять, его или не его, да. И, слава богу, не скелет в прямом смысле, там всего лишь какие-то травмы и переломов, насколько выяснили врачи, но все же знаковое и важное событие, как мне кажется, мой добрый знакомый, навальнист, как бы это странно ни звучало, Дмитрий Низовцев, действительно хабаровский журналист, который там работал на телевидении еще 1 000 000 лет назад, потом уехал в Москву, сейчас работает у Навального, и уже от Навального, от его YouTube-канала поехал туда снимать эти трансляции с митингов, и сегодня на Низовцева напали в Хабаровске у подъезда его родительского дома, трое били ногами по лицу, побили, и, собственно, вот он свои фотографии довольно шокирующего облика выкладывает, и вопрос, действительно вопрос, откуда в России берутся тетушки, и зачем они нужны? Я, Эдвард, на вас рассчитываю как на человека патриотических взглядов, который, может быть, даже и объяснит, что да, нужны без них никак. Что это все-таки?
Вы знаете, когда средняя зарплата по официальным данным 35 тысяч, на самом деле, если вы элементарно посмотрите вакансии в регионах, и 35 тысяч – это потолок, а есть и 25 тысяч, и 20, то возникает вопрос, а куда податься русскому мужику? Ну, разве что в ЧВК Вагнера, помогать Барату Хафтару героически обороняться от террористов в Ливии. Но ведь наша либеральная общественность как-то не любит помогать Хафтару, и Вагнера не любит, предпочитая Чайковского. А что тогда делать русскому мужику в тетушки идти? Причем я не оправдываю это. Вот я
тетушки, давайте
уже...
поясним. Да, у нас аудитория все-таки не такая, может быть, прокачанная, как вы, например.
Не такая
тетушки
старая,
это
как
такие.
Я, да.
Ну, не такая старая, как я, давайте так. Тетушки – это наемники, которые решают проблемы.
Образца 13-го года, поэтому мы шутим насчет старого.
Ну, в общем, да, это украинский термин времен Майдана, потому что был мужик по фамилии Тетушка, да, или Тетушок, как-то так, спортсмен, которого нанимали, чтобы он нападал на майдановцев. И вот его первого поймали.
Ну, в смысле, поймали, с поэтому... братьей он нападал в таких компаниях людей в трениках.
Точку, не супергерой. Да, и люди в трениках, которые почему-то, ну вот тоже очевидно, они обслуживают интересы власти. Но здесь у меня опять вдруг...
Они обслуживают интересы тех, кто им платит, извините.
А в России, понимаете, да, денег ни у кого, кроме власти, нет. Мы, в общем, тоже это понимаем. Ну, так или иначе.
Слушайте, ну, трудно, когда трудно в Екатеринбурге, себя... извините, что перебиваю, ну, просто не могу не перевести. Да, были протесты вокруг храма, там тетушки появились, их оплачивали местные бизнесмены, отнюдь не власть.
Да, местные бизнесмены, которые, в общем, близки к власти, лояльны власти и все такое. Здесь тоже, конечно же, представить себе, да, что в бюджете Хабаровского края есть статья расходов на избиение журналиста Низовцева, нет, конечно, понятно, что какой-нибудь там, не знаю, буквально бизнесмен, не знаю, сталелитейный или лесовырубательный в спортивной сумке носит какие-то деньги в краевую администрацию, и та уже как-то раздает. Но вот вопрос. Сегодня просто я вижу волну публикаций в социальных, естественно, сетях на тему того, что вот Михаил Дегтярев, заказчик нападения на Низовцева, и здесь, любя Дмитрия Низовцева, я уже хочу вступиться за этого пацанчика Дегтярева, который только вчера, там позавчера, приехал в этот регион, и представить себе, что вот он первым своим решением находит, оплачивает и заказывает тетушек, не думаю.
Переписываясь с ними в Телеграме.
Переписываясь в Телеграме. Но при этом, конечно же, московский почерк, поскольку, ну, что называется, страна большая и одинаковая плюс-минус, и решение, вы правильно говорите, и про Екатеринбург, и в Москве такое бывало не раз, да и везде бывало, когда какие-то люди в спортивных костюмах тоже, боже мой, вот вы бывали на Селигере, а я бывал на форуме Кафки и Оруэлла в Калининграде, под Калининградом, и последний раз, когда я там был, как бы в 15-м, наверное, году, представляете, тоже прибежали к нам какие-то непонятные, ну, вроде бы они называли казаками и пытались как-то, по крайней мере, спровоцировать драку. Почему-то всегда вот где-то около региональной политики, скажем так, крутятся такие люди, у которых работа там ломать руки-ноги, выбивать зубы. И вопрос, зачем? Зачем? Кто снимает это табу на насилие? Кто нарушает формальную государственную монополию?
Нет, так очень просто, потому что регионалы – это люди из 90-х. Если вы вспомните, был, например, там такой в соседнем Приморье губернатор Дарькин, по-моему, там в Википедии даже есть целая главка в статье о нем, о связях с криминалом, понимаете, это те свинцовые мерзости старого мира, с которыми мы, как антифашисты, должны бороться.
Ну, вот вы, наверное, иронизируете, но все-таки я действительно скажу. Вот я ставлю себя на место Низовцева, поскольку, ну, тоже я из региона какого-то, в этом регионе тоже и были волнения какие-то, и могут еще быть. Я приезжаю в родной город, понимая, что здесь каждый, как бы, кустик меня укроет, потому что это родина, потому что здесь все свои, и каким бы я ни был, там, не знаю, навальнистом, агентом Госдепа, агентом госбезопасности, я знаю или хочу, по крайней мере, думать, что вот я прихожу, калининградец, калининградец, отлично, приезжает хабаровщанин в свой Хабаровск, и какие-то непонятные гопники, действующие в интересах внешней силы все-таки, его избивают. Я думаю, что это еще одна вот монетка буквально в копилку этого антагонизма антимосковского, который там, ну, в любом случае как-то возрастает. Хотя сегодня тоже ведь Мишустин звонил нашему другу Дегтяреву и дал миллиард. Ну, естественно, как бы не сам, не из своего кармана, но миллиард.
Имитировал миллиард, имитировал.
Имитировал миллиард, вопрос на что? А Дегтярев сказал, что в течение какого-то времени он придумает на что. Это тоже фантастика. Как вы и завещали буквально, Эдвард, да? Давайте построим парк зарядья в Хабаровске, чтобы хабаровчане понимали, в чем здесь дело. Ну вот, вот действительно, вот буду строить парк зарядья. Отличная история.
Вот кроме шуток, я знаю, что журналистская публикация может быть приравнена к заявлению в профильные органы. Я хочу, чтобы нападение на низового активиста Низовского было расследовано.
Низовцева, никак низового, да, активиста. Простите. Он ведущий программы на YouTube-канале Навального, а YouTube-канал Навального – большое влиятельное медиа, давайте тоже не иронизировать, тем более, опять же, тоже не знаю, как это прозвучит, насколько это компромат и на кого, но вообще он начинал вообще-то в ВГТРК, и если считать, что бывших ВГТРКшников не бывает, то мы обратимся, я не знаю, к Олегу Борисовичу Добродееву, чтобы он подумал, ну что это такое вот сегодня. Извините, параллельно же идет история про нападение на журналистов Первого канала в Америке. Да? И если там российские МИД, российские официальные лица говорят, что как же так, в Америке побили корреспондентов Первого канала, извините, Хабаровск ближе, да, Хабаровск ближе. Вот это видели, да, выступление журналиста Андрея Караулова, который поверил в сообщение фейкового юмористического агентства «Панорама» о том, что Константин Эрнст говорит, что его канал не освещает Хабаровск, потому что проблемы третьего мира Первый канал не интересует. Но вот здесь то же самое. Вот проблемы третьего мира буквально происходят в Хабаровске, где напали на нашего там друга и коллегу Дмитрия Низовцева.
Значит, я хочу, чтобы было расследование нападения на Дмитрия Низовцева. Я хочу, чтобы было расследование нападения на уже умершего главреда газеты «Химкинская правда» Михаила Бекетова. Я хочу, чтобы было расследование нападения на блогера Илью Варламова в Ставрополе. Я хочу, чтобы было по-настоящему расследование нападения на Олега Кашина. И если мы все скажем, то есть все-таки хоть какая-то надежда, что вот эта тетушечная машина заберется обратно в ту пещеру, из которой она выехала.
Ну, или к Хафтару уедет. На самом деле, вот здесь я тоже абсолютно, кстати, без иронии. Тоже вариант. Без иронии говорю, действительно, если есть такая проблема, что люди, которые любят и умеют драться, а больше ничего не умеют делать, но в самом деле аккумулируйте их как-то вот в это новое казачество, которое где-то на дальних рубежах отстаивает интересы. Окей, ваши частные интересы, но если вы за них платите, люди, наверное, могут делать выбор. Здесь тоже проблемы не вижу. Здесь я уже, Эдвард меня убедил, что это нормально.
Да, причем, посмотрите, у нас же сейчас очень много будет историй. Будет очень много историй в Африке. Возможно, будут новые истории на Украине, к которым мы перейдем. Приложение для этих людей найдется. Пожалуйста, пусть они свое умение крушить черепа и проламывать кости все-таки будут проявлять вне наших границ, а у нас будут тихо приезжать и учить школьников патриотическому воспитанию на пенсии.
Аплодирую вам, Эдвард, действительно, тем более, что про патриотическое воспитание вы, насколько я понимаю, имели в виду вот одного из опознанных участников убийства жестокого и с надругательством над трупом того сирийца, которое было заснято на видео, опубликовано в «Новой газете», он действительно где-то в Брянске преподает патриотическое воспитание детям, молодежи. Ну, в общем, так сегодня устроена Россия, по крайней мере, давайте, по крайней мере, не закрывать на это глаза, потому что очень действительно приятно и удобно видеть в России только парк Зарядье и Крымский мост. Но, к сожалению, есть кое-что еще. И вот это кое-что еще всегда оказывается почему-то, ну, оставляет осадок в памяти, в отличие от того, что должно как бы быть увековечено навсегда.
Да, и навсегда. Тем не менее, вот мы говорим об ФСБшниках, которые там на банк «Металлург» совершили налет и 136 миллионов украли, а другие ФСБшники каждый день предотвращают теракты. И понимаете, это не ради система Бога, конечно, плохая. Это люди плохие. К системе мы добавим винтик, а к человеку наручники добавим, и все хорошо.
Через пару минут вернемся, Эдвард, да, и обсудим про систему и винтики.
Отдельная тема. С Олегом Кашиным. «Комсомольская правда». Радио поколения кино. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Еще раз здравствуйте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и теперь у нас снова уголок межнациональной дружбы, дружбы народов, про Киргизию и российских врачей, которые уезжают туда спасать братский народ от коронавируса. Эдвард, вы мне показалось как-то недовольны этой новостью, я хочу узнать у вас почему.
Я не то чтобы недоволен, но я очень рад, что 50 врачей из Башкирии вылетели на помощь киргизским коллегам. А вот новость другая. Новость от 17 мая сего года. В Дагестане от осложнений, связанных с коронавирусом, умерли более 40 врачей. При этом, по официальным данным, на тот момент, на май сего года, в Дагестане от коронавируса 27 человек умерло. То есть я к тому, что в наших южных республиках сложилась критическая ситуация с коронавирусом, и не надо ее преуменьшать.
И... Не, подождите, как раз в мае я в эфире об этом много говорил, действительно, о Дагестане, потому что Дагестан вот тот документальный случай, когда можно поймать за руку официальную ложь по поводу коронавируса, именно благодаря, хотя слово не очень уместно, наверное, благодаря тому, что много врачей умерло, и это подтверждается. Но все-таки, вот опять же, как работают медиа и как работает потребление медиа. Я помню, что в мае был в Дагестане кошмар, я также помню, как Путин отправил в Дагестан тоже большую делегацию врачей во главе с будущим героем России Денисом Проценко из коммунарки. Но это было два месяца назад. А что сейчас в Дагестане? Вот я, например, не знаю. Более того, если бы вы не сказали о Дагестане, я бы не вспомнил. Хотя да, конечно, вот у меня тут тоже теперь в голове через запятую. Тогда отправляли в Дагестан, а теперь отправляют в Киргизию. Окей, а в Дагестане навели порядок или нет? Вот, или в чем как бы
вот, коллизия? Понимаете, мы с вами как антифашисты и люди искреннейшие, любящие многонациональности и всевозможные малые народы, но мы же с вами трезвомыслящие люди, мы прекрасно себе представляем обстановку в этих южных республиках, и я очень сомневаюсь, что если в мае там был ужас и кошмар, ну, наверное, если бы там лично федеральный центр все время вызывал на скайповый ковер руководство, то, наверное, они бы что-то сделали, но я
не слышал грозных разносов. Для Киргизии Россия не есть федеральный центр. Да. И, в общем, ну вот тоже здесь как раз я готов включить многонационала, что да, можно наплевать на Киргизию, но ведь можно и не наплевать, потому что, ну, во-первых, да, и границы открыты, и люди ездят, работают, и родня у них, и все на свете. Тоже вот не могу не процитировать, если это будет критично, можете меня смело перебивать. Здесь я прям так скажу. Сегодня, да и вы наверняка видели у историка Сергея Волкова прекрасную цитату от американского горного инженера, работавшего в Казахстане в 30-е годы, и он наблюдал эпидемию ТИФа на границе, собственно, России и Казахстана, советских тогда еще, 30-е годы, напомним, да, вы видели, в толпе было примерно поровну русских и казахов, русские по природе более чистоплотные и осторожные старались, чтобы у них не было вшей, источников инфекции, на казахах была грязная одежда, покрытая вшами. Толпа стояла в порядке, казахи, зная, что русские боятся вшей, забавлялись тем, что собирали вшей со своей одежды и бросали на русских. Выражение смешанного гнева, ужаса и отчаяния на лицах русских я запомню надолго. Но они ничего не могли сделать. Казахи, зная, что русские бессильны протестовать, хитро и злобно улыбались. Это было 80 лет назад. Надеюсь, за это время как-то, ну, культурный уровень сравнялся, и надеюсь, что не вниз. Поэтому будем наблюдать, что еще здесь скажешь.
Да, при этом, смотрите, при всем уважении к Киргизии, с 1 января 2018 года, сейчас 2020, напомню, все госслужащие в Киргизии приступили к сдаче обязательного экзамена по киргизскому языку и переводу дела производства с русского языка на государственный. Я это к чему? Что постоянно, неукротимо, неукоснительно в этих наших братских республиках происходит дерусификация. И если бы в ответ на наш красивый и добрый жест, и другие жесты, и списывание многомиллиардных субсидий, или вот в 2014 году был предоставлен стабилизационный кредит на 1 миллиард 200 миллионов долларов, если бы в ответ на это мы видели какие-то встречные шаги, например, остановку дерусификации, открытие новых русских школ и так далее, то я бы это только приветствовал.
Но так, ну, как вы это себе представляете? Игра в одни ворота. Тут, не, понимаете, Эдвард, все-таки одни ворота или не одни, но игру ведут обе стороны. И вот пресловутое, да, и Россотрудничество, которое наверняка за эти годы в Киргизии устраивало миллиард, там, не знаю, чтений литературных, там, или конкурсов ко Дню Победы.
Огурцы,
или других
важных, наверное, раздавало, ну, в
вот
банках,
то, что-то соленьев. В этом роде, да. Да, в общем, наверняка люди работают. Более того, если мы пороемся, там, не знаю, в расходовании федерального бюджета, окажется, что Российская Федерация потратила на продвижение русской культуры в той же самой Киргизии какие-нибудь безумные триллионы рублей. Это здесь вопросов нет. Поверить, что Российская Федерация не тратит деньги на это дело, я, например, не могу, естественно. И тоже вопрос, кто виноват, киргизы или наша сторона, которая каким-то образом, ну, проворонила эту ситуацию.
А я думаю, что виноваты пережитки прошлого, когда люди, обучавшиеся в одной и той же партийной школе и ходившие на одни и те же летучки КГБ, искренне думают, что вот у нас с вами есть дружба народов, что пролетарский интернационализм и так далее. Ну, то, что было актуально там лет 35 назад. Но сейчас же ситуация изменилась, а люди не изменились. Ну вот. Но это же приведет к
другому.
Ну,
как вам сказать, люди не изменились? Люди не изменились, может быть, в России, а в новых независимых государствах за 30-то лет, а это гигантский срок, половина советской истории вообще-то.
Но они понимают, да, но вот эти новые элиты, они же не дураки, у них есть очень хорошие наставники с Запада и Востока, они очень хорошо понимают, что если сказать несколько кодовых фраз, там совместный подвиг советского народа в Великой Отечественной войне, дружба народов и так далее, и так далее, причем даже уже не говоря про Российскую империю, только про советское время, то наши завалятся на спинку, поднимут лапки вверх и высунут языки. Вот они этим пользуются.
Ну, наши ведь высовывают языки, правда же?
Да.
Ну, собственно, здесь об этом и спорить нечего, но вернемся к тому, чтобы мы не были с вами людоедами. Если есть братская страна, в которой люди болеют и умирают, их, очевидно, надо спасать, надо лечить, надо помогать, если у нас есть такая, как бы, возможность, такой ресурс. Он, очевидно, есть. Вчера вы правильно говорили про Мишустина, который подвел итоги о создании, ну, гигантского нового количества койко-мест в больницах. Значит, все нормально, Россия может себе позволить, пускай она это делает. Опять же, мы между...
Нет.
чем и чем выбирают.
Я с вами согласен, но умные люди, как, например, Китай, осуществляют пакетные сделки, когда мы вам присылаем не только врачей, но и, например, историков, которые напишут вам учебники истории, где русские – это не оккупанты, а цивилизаторы, например, и так далее, и так далее. Вариантов же много. А так получается, что мы просто жертвуем от щедрот наших, а в ответ получаем пощечины и плевки. Надо ли это нам?
Ну, а альтернатива какая? Ввести войска в Бишкек тоже ведь было бы странно.
Да нет, вот опять зачем же, ну помилуйте, ну зачем же вводить войска? Ну вот вы будете смеяться, но 15 июля та самая комиссия при Совете Федерации, временная комиссия по защите суверенитета, очень смешная вещь, презентовала
доклад. Которая по вмешательству, да?
Да, она презентовала доклад, который можно прочитать, который почему-то мимо нас с вами прошел, и там четко написано, что там накануне муниципальных выборов в Москве там европейские акторы провели систему тренингов для там 200 российских активистов, многие из которых стали муниципальными депутатами. У меня возникает вопрос, но там же умные люди сидят, но там же на Западе они поняли, что тупо раздавать гранты, это тупо их попилят. Они организуют образовательные проекты, где рассказывают всевозможным активистам не только как краудфандить деньги на муниципальную кампанию, но и там про страшных русских оккупантов и так далее, Почему нам нельзя точно так же...
Потому что, Эдвард, про страшных русских оккупантов и в России нам рассказывают, причем иногда на буквально бюджетные российские деньги. И понятно, что вот все эти кейсы, когда мы обсуждали и снос памятника в Адлере, да, героям Кавказской войны, и нынешняя эта кампания по борьбе, боже мой, с памятником Ермаку, который, казалось бы, уже остался там благодаря даже, не знаю, картине Сурикова, каноническим таким уже положительным героем отечественной истории, а оказывается нет, оказывается спорная фигура. Поэтому, ну, может быть, здесь действительно нужно с этого начинать, с того, чтобы Россия перестала стесняться внутри себя, быть и русской, и отстаивающей русские интересы. Еще раз обратимся к тому, как по итогам пандемии, или по итогам, вернее, голосования, вот опять же все смешалось, Путин сказал, что главный гарант стабильности – это русский народ, и сам же испугался своих слов.
Да, в этом потом что-то сказал, сталинское что российский, есть, знаете, вот было в 40-е годы, вот такая лет 7 такие, когда вдруг включилось такое, да.
Но понимаете, то за терпение, а я, поскольку мы, видимо, оба любим тексты Сталина, у него еще в 41-м году была хорошая речь, если помните, про Гитлера и Наполеона, что вот Гитлер похож на Наполеона, как котенок на льва. И давайте это спроецируем на речь Путина по итогам голосования и тост за терпение. То есть, да, сказать просто, что русский народ, нынешняя российская власть...
Нет, но тогда сражались с Гитлером, а сейчас-то с кем сражается, я не понимаю, там, с Бараком Обамой, с Соросом, с Гейтсом,
ну,
с кем?
Вы разве не слышали, как Навальный оскорбил ветерана? Ну вот давайте с Навальным сражаться, наверное, да?
Да, причем знаете, что самое дикое, что Макаревич объявил, что подает в суд на новосибирского депутата, который заимствовал из его песни строчку для предвыборного лозунга. То есть мы-то привыкли, что какие-то безумные нашисты на Навального подают, а тут с точки зрения системного дизайна между либеральной оппозицией и нашистами, там, которые скоро станут партократией, никакой разницы нет. Вот это какое-то вообще безумие.
К сожалению, да, это тоже главное открытие десятилетия для меня. И давайте вернемся через 3-4 минуты после новостей.
Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
Комсомольская правда. Радио поколения Наутилуса Помпилиуса. Отдельная тема с Олегом Кашиным.
Снова здравствуйте, Олег Кашин, Эдвард Чесноков, и мы обращаемся традиционно, как обычно, к Украине, потому что сегодня там, по-моему, страннейшая новость, надеюсь, мы с Эдвардом в ней разберемся. Итак, СБУ, Украинская служба безопасности, по подозрению в убийстве главы ДНР Захарченко, задержала экс-сотрудника правоохранительных органов Андрея Байдалу с позывным «Швед». Я попробую объяснить, что мне кажется здесь странным, или, ну, может быть, я наивно как-то рассуждаю, но мне казалось, во-первых, что когда российская сторона, ДНРовская сторона, говоря о том, что Захарченко убили украинские диверсанты, всегда к этому относишься скептически, потому что да, регулярно...
Они надеялись, что те никто никого никогда не поймают.
Да, 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 шли регулярно убийства полевых командиров, мы помним там Бэтмена, Мозгового и так далее, всегда сваливали на украинскую ДРГ, а, ну, собственно, само слово «Вагнер» я услышал впервые в те времена, когда говорили, что есть вот какая-то специальная группа под названием «Вагнер», которая в интересах России убивает самых непокорных полевых командиров. Понятно, Захарченко отдельная история, более того, издание «База», уважаемое, провело расследование однажды не так давно и предположило, да, что один из охранников Захарченко был причастен к убийству, то есть, ну вот, не украинская ДРГ, так? Во-вторых, представляем себе, да, что это были украинцы, почему бы и нет? И, наверное, тот, кого они называют террористом, Захарченко, для них, ну, законная месть, да, для
герой мишени, нации
для убийства. Да, убийца Захарченко – это герой нации. Зачем его тогда арестовывать? Эдвард, объясните или укажите мне на логическую дырку в моих рассуждениях, я не понимаю.
Самое интересное, что формально-то этого шведа арестовали не за то, что произошло 31 августа 2018 года, а за незаконное обращение с оружием и боеприпасами, совершенное группой лиц. То есть, или...
Ну, тут нас сказано, да, по подозрению в убийстве главы, то есть, ну как, обращение с оружием, да, но как бы...
задержала человека, которого в ДНР подозревают в убийстве, да, то есть пазл сложился.
Первое противоречие снято, да, да, пазл почти сложился, но все-таки, хорошо, а неужели герой не может себе позволить неосторожно обращаться с оружием? Тоже любимая тема, уголок Чечни, сегодня, когда Кадырову дали звание генерал-майора, хотя я помню, что ему примерно Медведеву еще давали звание генерала-майора. Окей, это МВД, это Росгвардия, но звезда одна и та же на погонах. Непонятно, в чем праздник. Он заодно объяснился по поводу фотографии с пулеметами, потому что до этого Песков говорил, что у нас все имеют право хранить оружие в соответствии с законом, а тут Кадыров объяснил, что эта фотография была сделана, ну, как можно догадаться, в оружейке, и он специально приходил с инспекцией, закон ему это позволяет. Ну, собственно, вот к вопросу о том, как люди обращаются с оружием, осторожное и неосторожное обращение с оружием. Герою
особенно
можно,
а вот герою группой лиц.
Группа лиц, да. А что это за группа лиц, тоже непонятно? Или нет, это и есть та самая
Нет, ДРГ? Может быть, да, мифическая ДРГ, которая вдруг материализовалась. Но серьезно, давайте серьезно. Я выступаю против нашей государственной шизофрении, когда мы с одной стороны говорим, что русских не бросаем, а с другой стороны говорим о единой неделимой Украине, частью которой является Донбасс. Когда мы с одной стороны интегрируем Донбасс в наши экономические цепочки и раздаем его жителям паспорта, а с другой стороны делаем это настолько медленно, что, по-моему, даже меньше 10% жителей ДНР.
А вам же объясняли, что не хватает мощностей этих окошек миграционной службы ДНР. То есть, хотели бы быстрее, но не получается. Знаете, ну, так бывает. Поэтому, но темп же набран какой-то.
Ну, знаете, в Крыму, когда паспортизировали, это как-то очень быстро сделали, всего за пару месяцев. А
ну, там, может быть, теплее как-то и климат
набрать.
Да, ну, не могут.
Да, не могут темп набрать. Да, да еще коронавирус, да, зараза такая, прицепился.
Да, конечно.
Да, но смотрите, я считаю, что мы просто совершили подлость, потому что люди в ДНР и, кстати, ЛНР выходили с русскими флагами не для того, чтобы оказаться в серой зоне. И я не понимаю, почему мы не можем четко сформулировать, просто четко сформулировать, чего мы хотим от этого проекта, который возник где-то в галлюцинаторных фантазиях.
Ну подождите, а как не можем сформулировать? Далее, сформулировали же единая неделимая Украина. Вот опять
да,
же.
А зачем
вот...
тогда паспорта давать? Почему, например, жителям, то есть мы тогда или давайте всем паспорта давать, там жителям Харькова тоже давать, жителям Одессы.
Не, ну Эдвард, знаете, вот я русский. В Лондоне у меня есть российский паспорт, другого нету, да, вот, ну, видимо, та же логика, вот в украинском Донецке будет много экспатов, да, наших российских экспатов.
Это людоедская логика, понимаете? Это готтентотская мораль.
Понимаю, конечно, понимаю. Только давайте ее называть людоедской, безусловно.
Так она того заслужит. Давайте попросим наших уважаемых отцов Отечества все-таки перестать мучить людей, а получить, наконец, 5 миллионов избирателей, где «Единая Россия» будет показывать 99 честных процентов. Разве плохо?
Ну, Эдвард, на самом деле гораздо лучше, наверное, что такие же 99 дает, во-первых, да, некоторые республики, а во-вторых, вот те новые граждане из стран Евразес, про которых мы, ну, косвенно говорили до новостей. На самом деле, да, эти вот новые россияне, сколько паспортов было дадено гастарбайтерам в последние 10 лет. Да,
Барджон Джалилов, о котором мы упоминали,
абсолютно,
террорист,
да.
Взорвавшийся вот в метро теперь, в Петербурге.
Дорогие россияне, более того, первую речь Владимира Путина после поправок, вы вспомните, что он сказал, что экономике не хватает мигрантов, поэтому надо их как-то привлекать и все такое. Естественно, и он не имел в виду жителей Донбасса, как можно было понять по контексту. То есть нет никакой ни шизофрении, ни недоговоренности. Все нормально, все четко и более-менее правильно.
Не знаю, да, а вот мне как-то правит. Ближе Дугин, который говорит о лунарном Путине и солярном Путине. Один признает и присоединяет Крым, а вот другой как-то вот оставляет Донбасс в подвешенном состоянии. И у меня нет ответа на этот феномен. Вот, может, у вас есть?
Не, ну если говорить о лунарном солярном, то у меня, конечно, более такая схема, где есть Удмурт, Банкетный, Кучма и другие двойники. А реальный Путин, ну, наверное, увлечен какими-то своими делами, чтобы его никто не трогал, не отвлекал. Но, кстати говоря, вот тоже немножко скачем, если с темы на тему, про Украину. Сегодня же этот странный захват заложника где? В Полтаве был. Вот мы же в день Луцкого теракта с вами говорили, что вот этот человек даст пример каким-то другим украинцам делать как он.
Разбудит, это можно. Декабристы Герцена.
Вот разбудил он Украину или нет? Потому что, на самом деле, я наблюдаю по реакции как бы россиян на это дело. Они, мне кажется, многие из нас, да, вот как бы язык ведет тебя сам. А многие из нас реально ждут, что на Украине сейчас будет волна каких-то вот таких захватов заложников, чтобы говорить, вот, поэтому никогда и не нужно вести переговоры.
Вы знаете, у меня полное ощущение, что Россия украинизируется, потому что если раньше братья хохлы гордились тем, что у соседа сдохла корова, то сейчас как-то мы начинаем танцевать на заголовках.
Сейчас, по-моему, это с 2014 года,
беде на Украине. Я не знаю, что делать. Понимаете, нам нужно меньше Украины, нам нужно деукраинизировать Россию, нам нужно Россию про России и для России делать.
Свобода – это даже не когда забываешь отчество у тирана, а когда забываешь, кто такой Медведчук, допустим. Потому что вот я как бы вот не понимаю, то есть я как раз имею в виду, что вы говорите, что чего хочет Россия от Украины. Она хочет, чтобы была вот такая медведчуковская Украина с сильным пророссийским,
так сказать, руководством. Да, и когда не знаешь отчество премьер-министра, это тоже на самом деле счастье.
А мы оба не знаем, да, отчество Мишустина?
Оба не знаем, да.
И он нас проклянет, я думаю, за это. Медведев был Анатольевич.
А может быть, и поблагодарит.
Ну, не знаю, он на самом деле человек, как уже было сказано, технологичный, тоже вот возвращаясь ко вчерашнему выступлению, действительно смешно, когда, иронизируя над тем, что он выступал не по бумажке, а по суфлеру, я сказал, что он более технологичный, чем Медведев. В итоге сайт «Радио Комсомольская правда» дал это в заголовок, как будто бы я хвалю Мишустина. Я, естественно, Мишустина всегда готов хвалить, но, по крайней мере, бывает вот как-то немножко из контекста. Я даже не жалуюсь, я просто смеюсь над тем, как люди умеют работать, да.
Давайте все-таки вернемся к Украине. Мы так и не определились. Там что, как рассказывают нам на первом, втором и 110-м канале, пришла к власти нацистская хунта, с которой мы героически сражаемся, или там уважаемые договороспособные партнеры, которые даже с террористами разговаривают, ну, с нами, правда, почему-то не разговаривают. И вот это вот
при том, что Украина, да, они называют террористами.
Украина породила эту нашу государственную шизофрению, и вот о которой я все время говорю. И вот как только мы разберемся с украинским вопросом, тотчас же и уйдет эта шизофрения, и все будет хорошо.
Ох, Эдуард, а ведь на пороге, да, и в дверь уже стучит белорусский вопрос, да, который кажется каким-то незначительным, но по большому счету он может оказаться более болезненным.
Причем, потому что если... Да, если вы не в курсе, но Лукашенко упрекнул «Комсомольскую правду», КП в Беларуси, как он подчеркнул на совещании со своими доверенными лицами, что она пишет что-то не то. То есть вы можете,
я в курсе,
например,
конечно, представить себе Путина. Я постеснялся об этом говорить, потому что мне больно об этом говорить.
Вы можете, например, представить себе Путина, чтобы он сказал там, ну, например, что газета «Вечерний Бобруйск» пишет что-то не то. Я вот не могу.
Знаете, Эдуард, вот вы можете накликать, и завтра Путин придет и скажет: вы знаете, друзья, в газете «Вечерний Бобруйск» такое про меня пишут.
В Бобруйск животное.
Ну, слушайте, давайте не будем обзывать никого животными, и действительно будем смотреть за Белоруссией, тем более, что история с Тихановской, может быть, ее действительно еще обсудим, потому что новая какая-то яркая фигура, которая, ну, как бы не вполне яркая, но, по крайней мере, все обсуждают. Давайте, вы видели же ее
когда
обращение?
Когда политический ландшафт настолько выжжен, что даже вот эта темноволосая девушка, даже которая говорит вот некий набор банальностей, даже она здесь как политический исполин возвышается.
Вернемся через пару минут в студию. Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Отдельная тема. Радио «Комсомольская правда».
Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Я искала тебя. Хочешь сладких апельсинов? Апельсинов. Поймай души. Прости меня, моя любовь.
«Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры. Отдельная тема. С Олегом Кашиным.
Олег Кашин, Эдвард Чесноков. Мы говорили до рекламы о Белоруссии и о том, что белорусский вопрос еще даст о себе знать и окажется более жестким, чем украинский. Вот, Эдвард, на самом деле, почему я завел речь об обращении Тихановской? То есть, да, жена арестованного видеоблогера, который собирался идти в президенты, сама идет в президенты. Да, и ей дали по закону 15 минут на главном белорусском канале, и она произнесла там обличительную речь, которая вот тоже у какого-то набора моих московских либеральных знакомых вызвало некий безумный восторг. И здесь я как раз не понимаю, это вечное желание сделать так, чтобы, ну, как бы, не знаю, где-то началась демократия, чтобы у нас было что? Или желание, чтобы это было у нас? Понятно, что вопрос, наверное, Эдвард, не к вам. Просто я всегда удивляюсь тому, как наши, так сказать, ну, голуби, условно говоря, оказываются не нашими ястребами, даже если речь идет о более-менее пока травоядной Белоруссии. То есть, почему-то хочется, чтобы там была наша и ваша свобода. Ну да, наверное, это со времен польского восстания, вот как-то вот так.
Вы знаете, первое, наша либеральная общественность ужасно завидует, потому что максимум, что они могут себе позволить, даже если у нас, у них будет какая-то медиаплатформа, это назвать ветеранов Отечественной войны предателями там и поставить
их. Ой, ну это был, ну... Мы же не раз обсуждали, давайте не будем. Никто не называл ветеранов предателями, халуями. Это выдуманная история, которая вот сейчас добьет этого ветерана. И люди, которые придумали эту акцию против Навального, они будут улыбаться и говорить: Навальный убил ветерана. Гадость абсолютная.
Я на самом деле имел в виду абсолютно не Навального. Ну, ладно, ладно. Смотрите, наша оппозиция, там, что Навального, что там какого-нибудь Гозмана, я не знаю, держат исключительно ради одной цели, чтобы глубинный народ посмотрел на них так и эдак и сказал: «Господи, лучше единая справедливая коммунистическая Россия, чем эти». Все.
Ну... Вот вы так лихо Гозмана и Навального через запятую поставили, но все-таки Гозмана, да, зовут там, не знаю, в передачу к Соловьеву ровно для этого, да, чтобы такой человек, который, про которого «Ульяновская беда» в нашей любимой газете писала про абажуры, да, вот символизировал как бы все антипутинские ценности.
Все грехи либерализма.
Все грехи либерализма. Навального так не позовут, потому что Навальный как раз такой, ну, отзеркаленный Путин просто для другой публики. Вот тоже мочить в сортире, но других... И не так, поэтому...
Вот, но касаемо Белоруссии, вот страшные, глупые, бездуховные американцы работают с оппозицией, посол регулярно там встречается. Я не понимаю, почему там наши не работают. Не обязательно.
Так ведь даже Бабича там... прогнали, Бабича прогнали, понимаете, ну Эдуард? Вот. Посла российского, влиятельного, который был такой многообещающий.
Можете себе, например, представить, чтобы там бездуховная Америка нашего посла прогнала там, или великая, могучая Эстония? Нет, не могу себе такого
только представить. Только Белоруссия может прогнать нашего посла. Это особый статус в Беларуси. Слушайте, давайте вскакнем на другую тему. Да. Хотел это обсудить. Мы оба хотели это обсудить.
Да, местное самоуправление. Да,
российское. Потому что деньги, да, вот всегда мы говорим, надо ли русским давать деньги. Я считаю, что надо. Чем больше денег в руках у русского человека, тем лучше. Какими бы эти деньги ни были, так?
Столыпин вами говорит, Столыпин, нужно человеку русскому отруба давать, то есть хутора, чтобы он там землю матушку обрабатывал, чтобы сыр пармезан аки у сироты, да, был, чтобы мать сыра земля от этого сыра колосилась.
Но все же мы говорим это загадками, да. Потому что новый закон, позволяющий инициативной группе от 10 человек на муниципальном уровне решать, куда тратить бюджетные деньги. Я реально не понимаю, что здесь нового, потому что мне казалось, вернее, как казалось, мне еще когда-то депутат Шлосберг говорил, что есть в законе о местном самоуправлении такое, что если люди сами соберутся в пределах своего муниципалитета и будет кворум, там большинство живущих в этом доме, то они и так должны, имеют право тратить весь бюджет на что хотят.
Да, или так тот ведь же не самый собирались граждан... же, не собирались.
Вы знаете, было время, я однажды писал миллион лет назад, как Сретенко попыталась отделиться от Москвы, не потому, что они какие-то сепаратисты, а потому что
попыталась? Вот тоже закон...
Сретенко, улица и прилегающие переулки. Более того, они в каком-то смысле успешно это сделали, потому что был проект еще у Батуриной по сносу конструктивистских зданий на внешней стороне Рождественского бульвара и застройки жильем как раз компании
«Интега». В стиле Лужковский ампир.
В стиле Лужковский ампир, да. И оказалось, да, что люди вот на месте, если у них там есть эта районная прописка и их много, они имеют право сказать: нет, мы не подчиняемся вашей управе, мы сами решим, что здесь сделать. И вот в чем здесь новость, я не очень понимаю, но вижу, что новости есть, поэтому...
Смотрите, а мне на самом деле страшно. Самые активные у нас люди – это люди при деньгах. Люди при деньгах – это люди на автомобилях. И можете себе представить, вот я более чем уверен, что соберутся там 10 человек из 100 жителей какого-нибудь микрорайона, скажут: так, мы закатываем в асфальт парк, чтобы... сквер, чтобы у нас было больше автомобильных парковок.
В асфальт-парк Зарядье, да, вот да. Местные жители,
ну, то есть жители ЦАО, переулков, да. Реально негде поставить третью машину на семью. Вот две машины на семью еще как-то входят, а третья уже не входит, понимаете? И это наш извечный русский вопрос. А что, чему должно предшествовать? Просвещение демократии или наоборот?
Нет, то есть пока рано давать людям право
не то что рано, но было бы хорошо, если бы вот те проекты, которые люди разрабатывают, как-то проходили какую-то экспертизу.
Перефразируя известную либеральную формулу, российскую либеральную формулу, надо дождаться, пока вымрет последнее непоротое поколение, да?
Нет, я думаю, что вот есть хороший институт «Стрелка», да, пусть он приходит во дворы, там, пусть они там устанавливают лавочки, это называется партисипаторное проектирование, когда сами люди, если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово «Медведев наш президент», например.
Ну, вы знаете, Эдвард, мне казалось, что институт «Стрелка» уже пришел во все московские дворы, переулки и так далее, и не все москвичи рады, то есть все-таки благоустройство скорее вот в наше время, насколько я представляю, я много читал о москвичах, да, слово «благоустройство» звучит как ругательство, нет?
Да, господин Гилеровский, ну, конечно, многие не рады, но картошку, как известно, при Николае Первом вводили тоже достаточно, с достаточными сложностями, и велодорожки, ну, тоже. То есть самое же смешное,
что да,
депутаты-яблочники в Тверском районе Москвы выступают против велодорожек. Это очень смешно.
Давайте договоримся, что урбанизм в России, пока народ не просвещен, будет насаждать ЧВК «Вагнер», и потом когда-нибудь уже будет все хорошо, так?
А на самом деле я верю, что все хорошо будет, потому что все в наших руках. И вот когда мы проснемся от этого сладкого сна, перестанем во всем винить и просто
начнем делать. Но можно ли, Эдвард, руками вылечить шизофрению государства? Вот вопрос.
Я можно ли руками вылечить шизофрению? Оно само вылечится, если мы его не будем трогать.
Тогда до завтра. Олег Кашин, Эдвард Чесноков.
Тема с Олегом Кашиным.
Красное на черном, красное на черном. Там, где вода и в небе смешки ломаных стрел, я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость. Снова в ад летят дороги, день просвет менять. Камочка, а мне досталась трасса Е-95. Опять игра, опять кино, снова выход на бис.
Комсомольская правда. Радио поколения Алисы.